Осторожно, спойлер!
Здравствуйте, это Ирина Турава.
И Артур Гагулия, всем привет.
И наша передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер». Сегодня у нас непростая тема, это военные фильмы, и в частности в центре нашего диалога будет первая немецкая адаптация романа Ремарка «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера. Я в конце октября посмотрела трейлер, который вышел до самого фильма, написала о выходе в нашем телеграм-канале. Кстати, если кто не в курсе, у нас есть телеграм-канал, который так и называется «Осторожно, спойлер». И я потом еще 2 недели собиралась с духом, готовилась к просмотру самого фильма. И когда начала смотреть, увидела этих радостных подростков в военной форме, которые весело шагают на фронт, и мне стало не по себе.
Это было, наверное, первое, что ты увидела в фильме, именно этих молодых людей. И это самое первое впечатление, наверное, у тебя было очень неприятное, и ты решила прекратить просмотр.
Да, ты уже достаточно хорошо меня знаешь. И я поставила на паузу, подумала, что я, наверное, не смогу смотреть этот фильм. Но потом ты написал, опять же, в нашем телеграм-канале, что это великолепное кино, и я совершила 2-й забег. Было тяжело, на самом деле, мне с самого начала и до конца. И в фильме есть еще такой прием саунд-дизайна, когда используется контрапункт. Это то есть, когда картинка противопоставляется звуку. Это когда вот эта четверка друзей радуется скорейшему отправлению на фронт, светит солнце, герои смеются, а на фоне страшные звуки. Это то ли барабан, то ли вот какие-то ударные, которые даже заглушают их смех и слова, и мы уже понимаем, что будет что-то страшное. Но это тот саспенс, который не саспенс, потому что тут нет никакой интриги. Мы, садясь за просмотр этого фильма, прекрасно, заведомо понимаем, что нас ждет.
Совершенно верно. Так и произошло со мной, но я узнал об выходе этого фильма еще около года назад и считал дни, наконец-то дождался, посмотрел в первую очередь, не отложив все дела, и должен отметить, что фильм оправдал самые высокие надежды, которые были на него возложены. Он переплюнул любые самые смелые ожидания, возразил всем критикам и сегодня собрал огромную кассу. И, посмотрев фильм, я убедился в том, что до сих пор Голливуд совместно с европейскими представителями способны выдать высококлассный военный фильм. Я, насколько я помню, после фильма, великого, считаю, фильма о танкистах «Ярость», ничего подобного не выходило, поэтому я восторженно отметил эту сенсацию, это великолепное событие. Ну, конечно, можно вспомнить, не только голливудские фильмы были и в российском прокате неплохие ленты, которые можно отметить, если говорить, в принципе, о фильмах, посвященных Первой и Второй мировым войнам. В частности, недавно вышел российский фильм «Ржев», который тоже можно отметить в качестве достойной продукции на эту тему, где все было снято в соответствии с реально имеющими место событиями, с потрясающей компьютерной графикой, актерской работой. То есть можно отметить, что и в России тоже нередко выходят подобные фильмы. Ну, действительно, Ирина, тема такая сложная, неприятная для очень многих людей. И сам фильм «На западном фронте без перемен» Бергера, он не рассчитан на широкую аудиторию. Сегодня не так много людей желают смотреть подобные тяжелые, унылые, удручающие, шокирующие фильмы, где присутствует такое количество фатальных сцен, с, можно сказать, очень кровавыми съемками, которые могут ввести в ступор даже самого подготовленного зрителя. И я понимаю твою реакцию. Фильм, можно даже сказать, рассчитан больше на мужскую аудиторию, но ознакомиться с ним однозначно стоит. Найдите время, скоротайте вечерок с ним.
Да, ну, потому что в жизни, к сожалению, сейчас всего этого хватает, и очень тяжело, когда мы следим за сводками новостей и все это видим в реальной жизни, еще дополнительно смотреть это на экране и читать книжки о войне. Но я, тем не менее, это делаю. И говоря о самой книге «Ремарка», даже если зритель не читал роман, то, безусловно, он о такой книге слышал. и о ее более ранних экранизациях имеет представление о том, что это за материал. Роман был опубликован впервые в 1929-м с предисловием автора о том, что это попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал жертвой этой войны, даже если спасся от снарядов. И вот тут мне хочется упомянуть о моей любимой книге «Ремарка», которая является продолжением «На Западном фронте без перемен». Называется она «Возвращение». Я читала ее в школьные годы и помню свое потрясение. Меня, безусловно, поразило и само повествование о самой войне, но еще больше меня повергло в шок состояние депрессии, какой-то совершенной безысходности у тех, кто вернулся с войны, и они не знают, как дальше жить в мирное время. На Западном фронте без перемен это перефразированная строчка из немецких сводок о ходе военных действий на Западном фронте. Эта книга является одной из самых ярых антивоенных книг и ответом на все правоконсервативные военные произведения Германии, тогда Веймарская республика была, которые пытались оправдать проигранную Германией войну и сделать из всех солдат, несмотря на поражение, героев. Вот писатель изначально, он, конечно, он понимал, что он написал что-то великое, и он свою рукопись решил предложить самому авторитетному издателю, но этот авторитетный издатель сказал, что да, это действительно очень хорошее литературное произведение, отличное качество текста, но он отказался от публикации на том основании, что в 28-м году никто не захочет читать книгу о Первой мировой войне. И позднее он кусал локти и признал, что это была одна из самых существенных ошибок в его карьере.
Диву даешься. Кстати говоря, у книги очень интересная судьба. Но наверняка многие помнят, что во время перехода, такого плавного, а потом резкого к нацистскому режиму в Германии орудовал, действовал такой гражданин по фамилии Геббельс, который очень жестко проехался по этой книге, назвал ее непатриотичной.
Да. Кстати, говоря дальше, да, о том, что ждало книгу, кто же ее в итоге опубликовал, «Ремарк» принес текст романа в издательский дом «Ульштайн», где он был принят к печати, но тоже с оговоркой. Для перестраховки издательство предоставило предварительные экземпляры романа различным категориям читателей, в том числе ветеранам войны, чтобы они оценили вообще текст. В результате всех замечаний и литературоведов, замечаний и читателей, и литературоведов Ремарка настоятельно попросили переработать текст, особенно некоторые наиболее критические высказывания о войне. Например, в последней редакции отсутствует такой текст, очень сильный, я вот его выписала, хотела бы его зачитать. «Мы убивали людей и вели войну, нам об этом не забыть, потому что находимся в том возрасте, когда мысли и действия имели крепчайшую связь друг с другом. Мы не лицемеры, не робкого десятка, мы не бюргеры, мы смотрим в оба и не закрываем глаза. Мы ничего не оправдываем необходимостью, идеей, государственным резоном. Мы боролись с людьми и убивали их. Людей, которых не знали и которые нам ничего не сделали. Что же произойдет, когда мы вернемся к прежним взаимоотношениям и будем противостоять людям, которые нам мешают, препятствуют? Что нам делать с теми целями, которые нам предлагают? Лишь воспоминания и мои дни отпуска убедили меня в том, что двойственный, искусственный, придуманный порядок, называемый обществом, не может нас успокоить и не даст нам ничего. Мы останемся в изоляции и будем расти. Мы будем пытаться, кто-то будет тихим, а кто-то не захочет расстаться с оружием». Мне кажется, это очень сильный пассаж. Я, когда его читаю, у меня мурашки по коже.
Да, именно то же самое сейчас и испытал, слушая эти слова. Но, к сожалению, как мы видим, человечество ничему не учится. К таким словам, к таким пророческим словам не прислушивается. И все равно по-прежнему ведутся в мире войны.
Ну, а говоря об экранизации 30-го года, которая, кстати, ну, в 29-м вышла книжка, а в 30-м уже вышла экранизация первая, она получила 2 «Оскара» за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Она была запрещена в Германии, ты знал? И в 33-м году, с приходом к власти национал-социалистов, книга эта, ты упомянул Геббельса, и другие книги Ремарка о войне, они были запрещены и даже публично сожжены, что, в общем-то, говорит о том, что они очень сильно влияли на умы и сознание людей.
Да, влияли, безусловно, но не в недостаточной степени. И мы видим, к чему все это привело. Население вновь было охвачено романтическими чувствами, нахлынувшими на них после прихода таких активных деятелей. И, соответственно, поколение, новое поколение вновь повторило, можно сказать, ошибки предыдущего, несмотря на все подобные призывы в литературной форме и в более визуально насыщенной форме, которую нам представили, нашим, конечно, предшественникам представили в 30-м году. И фильм, я должен признаться, посмотрел его недавно, после просмотра версии 22-го года, по твоей рекомендации, я ознакомился с первой экранизацией, американской, действительно вышедшей в такой период, интересной в перспективе. Когда мы глянемся назад, понимаем, что через несколько лет начнется очередной кошмар в мире. И я был очень приятно удивлен тому, как он сегодня смотрится. Не было комических чувств у меня, каких-то снисходительных эмоций. Я понял, что это выдающаяся работа, которая и по сей день, спустя столько лет, смотрится с уважением. Я хотел бы особенно отметить, как были сняты баталии,
да,
боевую хореографию, как исполняли актеры, пытались изобразить смерть, физические муки и прочее, прочее. И фильм смотрится тяжело. Он смотрится столь же тяжело, как и версия 22-го года.
Да, я согласна. Мы обычно всегда делаем скидку, да, когда говорим о каких-то старых фильмах. Мы говорим, ну, для того времени это было хорошее кино. Здесь вообще не хочется никаких скидок делать, не нужно их делать, потому что это действительно величайшее произведение было и для того времени, и остается по сей день.
Да, именно. И, ну, я все равно не смог себя пересилить, и я волей-неволей сравнивался по ходу просмотра с версией 22-го года. Понятно, при всех отличиях совершенно прозаичных, я понимал, для чего вообще был снят новый фильм. Необходимо было снять нечто подобное. Вновь напомнить миру о том, насколько ужасна война, как это сделал Стивен Спилберг. Надо признать величие фильма «Спасти рядового Райана». Ну, если мы будем сравнивать с похожими фильмами, рекомендовать к просмотру, ну, хотя сложно рекомендовать к просмотру, например, фильм «Апокалипсис сегодня», который все знают, который все смотрели, ну, и, как я уже сказал, «Спасти рядового Райана». Безусловно, великие фильмы о войне, но они выходят так редко сегодня. А их нужно снимать чаще. В частности, нужно снимать российским кинематографистам, учитывая огромное количество великих сражений, которые имели место во время Великой Отечественной войны, и которые просто кричат и требуют экранизации, чтобы люди, молодое поколение, вновь увидело героизм советских солдат.
Да, я вот согласна здесь с тобой, потому что важно понимать, что современный режиссер получает добро снимать фильм по книге о Первой мировой войне с продакшеном еще и на Netflix, только лишь потому, что контекст остается крайне актуальным сегодня, к сожалению. Но тут отображены одновременно все военные мировые опыты. Несмотря на то, что фильм о Первой мировой войне, мне показалось, что Бергер, он постарался все-таки передать и другие опыты тоже, для того, чтобы мы могли посмотреть не только через личный опыт человека-протагониста Пауля, но и немного шире, потому что перспектива здесь явно другая, с пониманием того, что впереди еще Вторая мировая война. То есть там же показано, что они подписывают мирный договор, и уже тогда начинают формироваться реваншистские настроения в Германии, что, ну вот как же так, мы великая страна, как мы могли проиграть эту войну? Уже тогда закладывается это желание отомстить, и это в итоге через годы выливается во Вторую мировую войну. 3 миллиона человек погибло на Западном фронте, и поэтому название, конечно, совершенно страшное и гениальное одновременно, что никаких перемен нету, то есть у нас линия фронта не сдвинулась, следовательно, перемен нету, а то, что там такое количество людей погибло, это не берется в расчет.
Ты вспомнила в очередной раз режиссера, автора фильма, который немец. Это не представитель какого-то нового американского поколения, то есть это немецкий автор. И очень верный был выбор сделан в пользу немецкого режиссера, а также немецких артистов, актеров, которые сыграли главные роли. И причина здесь в том, что очень многие часто обвиняют американских режиссеров, которые снимают фильмы о Второй мировой войне, об европейском театре военных действий, о событиях, происходивших в Советском Союзе. Они все-таки пытаются романтизировать войну. в своих фильмах. А здесь европейский режиссер, в ДНК которого заложена, в принципе, вся эта память о страшном прошлом, об ужасе прошлого, они снимают по-другому, они более достоверно это делают, и зритель, мы, в частности, люди, которые смотрим этот фильм сегодня, понимаем, то же самое сделал режиссер фильма 30-го года, который и по сей день смотрится свежо, бодро, и он держит тебя в таком же, прошу прощения за повторение одного и того же посыла, но в оцепенении во время всего просмотра.
Да, в очередной раз с тобой согласна, и фильм полностью соответствует вот тому антивоенному посылу романа, который закладывал Ремарк. Тут все показано без прикрас, натурализм, цинизм, все ужасы войны, и при этом я хочу сказать, что Бергер, он эстетик. Он показывает весь этот кошмар очень красиво. Он правильно выстраивает кадр. Он очень сильно играет на эмоциях, нервах зрителя. У него нету там нигде ничего лишнего. Он не перебарщивает. То есть он показывает, вот как оно есть на самом деле. Да, это страшно. Война – это самое страшное, что может произойти. И человек, который смотрит, он погружается в весь этот ужас, ощущает, как будто бы он находится вместе с главным героем, который говорит от лица всего поколения.
Кстати говоря, сегодня этот фильм многие во всем мире сравнивают с фильмом 1917 Сэма Мендеса, который тоже посвящен Первой мировой войне, ее с страшным эпизодом. И, кстати, я тоже задавался вопросом и сравнивал волей-неволей эти два фильма, и я до сих пор не могу для себя определиться, какой фильм лучше. Мне кажется, ну, понятно, что оба хороши, но если уж сравнивать, у каждого из них есть очень сильные стороны. Фильм 1917, он с невероятными визуальными эффектами, которые стоит отдельно отметить и посмотреть, если вы этот фильм не смотрели.
Я из военных фильмов сейчас вспомнила «Дюнкерк» Нолана. Я вообще не любитель военного кино, но периодически смотрю, потому что надо. И «Дюнкерк» мне очень понравился. Он не в нолановском стиле, хотя он там опять показывает вот эту свою любимую фишку, игру со временем. И главный герой, он теряется, он не может понять, где он. Но он в прошлом, он в настоящем, он в будущем. Нолан закладывает еще вот эту вот свою идею о нелинейности времени в своем самом первом и ставшем известном фильме «Мементо». Я, кстати, его очень люблю. И вот в «Дюнкерке» мне понравилась и вот эта тема, масштабность фильма мне понравилась, и историчность. Мне кажется, что это великолепное кино, хотя многие оспаривают этот факт, а я считаю, что это факт, и называют другие великие картины Нолана, но мне особо понравился именно вот этот фильм.
Я большой любитель фильмов о войне, в частности, о Второй мировой войне, поэтому я с нетерпением ждал фильм «Дюнкерк», его выход. И более того, я сколько и ждал, в той же степени я был удивлен, шокирован вообще идеей снять фильм о событиях в Дюнкерке. Зачем это было сделано? Потому что это страница истории Великобритании. Я совершенно не хочу никого обидеть. Она не считается славной. Это бесславная страница в истории Великобритании. В частности, ее высадки, представители ее войск совместно с французскими. И я не подозревал, когда я читал об этих событиях в детстве, что данное событие можно преподнести как событие, изменившее ход Второй мировой войны. Опять-таки, прошу прощения, никого не хочу обидеть. Я основываюсь на тех высказываниях, которые я читал, которые вы читали, которые Ирина читала наверняка. Вот. И посмотрев фильм, я не изменил своего мнения. Я по-прежнему был преисполнен недоумением. Считаю, что данный фильм не стоило в принципе снимать, а самому Нолану нужно было выбрать другое историческое событие. Культовое, великое, как, например, события в Египте, битва британцев против немцев. То есть я к тому, что огромное количество событий, которые можно было экранизировать, но не это.
Я сейчас вспомнила еще «Перл-Харбор». Тоже отличное кино.
«Перл-Харбор», да. Да, я также люблю этот фильм. Наверное, как и все наши слушатели. Наверное, нет такого, который не смотрел фильм «Перл-Харбор». Он, конечно, может многими высмеиваться. Там действительно очень много ляпов присутствует. Но в целом это наше детство. Это фильмы, которые мы смотрели в юношестве. И невозможно было не любить главных героев.
Слушай, я вообще изначально хотела рассказать о книге «Благоволительницы» Джонатана Литтла, которая по значению, по эффекту, который был произведен на литературное сообщество и на читателей, она равноценна книге Ремарка «На Западном фронте без перемен».
Кстати, Ирина, прошу прощения, что я перебиваю. Не забудьте скинуть на наш канал, нашим слушателям и мне в частности, обложку этой книги.
Да, конечно, так, обязательно я это сделаю. Да, это великое произведение. Она была написана в 2006 году и уже переведена на 20 языков. Если я не ошибаюсь, «На Западном фронте без перемен» на 26 языков была переведена. Это исторический роман о Второй мировой войне, написанный от лица офицера СС. Тут тоже мне хочется сделать параллели, потому что там тоже мы читаем от лица Пауля, и здесь тоже мы читаем, как будто бы мы общаемся с этим человеком. Это гениальное произведение, я вот без преувеличений, я вообще не восторженный читатель, но здесь я хочу сказать, именно подчеркнуть, что это действительно гениальная книжка, которую я никому не могу порекомендовать к прочтению, потому что это очень тяжелое для восприятия и морально, и, скажем так, информационно произведение. Нужно очень хорошо разбираться в этом периоде, чтобы осилить все даты, события, имена. Но Литтл провел неимоверную работу, потому что все, о чем он упоминает, о чем он пишет, достоверно. Это все исторично на все 100%. И литературоведы проверяли, насколько его текст соответствует действительности. И действительно это так. То есть он копался в архивах, и его произведение на 100% исторично. Кстати, в романе упоминаются абхазы и абхазский язык, и написано все тоже как положено. Нас никому не относят, никому не причисляют. Мы это мы. За что отдельное спасибо автору. Я даже собираюсь ему написать письмо и поблагодарить за это.
Да, здорово. И ты провела параллель с Ремарком. То есть можно сказать, что книги похожи?
Книги похожи в том смысле, что здесь у нас по значению такое же великое литературное произведение, где тоже все описано без прикрас, и читать его также тяжело, и мы тоже погружаемся во все ужасы. То есть там описаны расстрелы прямым текстом евреев, и Бабий Яр, и все-все события, которые происходили во время Второй мировой войны, начиная с 41-го, заканчивая 45-м.
Я обязательно постараюсь найти эту книгу. Я очень много читаю произведений, посвященных Второй мировой войне, поэтому обязательно тоже поделись ссылкой на эту книгу, если она доступна бесплатно в электронном виде. Обязательно скачаю, почитаю. Я вот тоже хотел вспомнить то, как пишет Ремарк, в частности, в этой именно книге «На Западном фронте без перемен». Как натуралистично он пишет, и что у тебя всплывают в голове, перед глазами действительно реальные боевые события. Настолько живописно он все это дело описывает, рассказывает о них. И я помню, что мне друг в университете рекомендовал эту книгу, сказал, что прочтешь, ты будто посмотрел фильм «Спасти рядового Райана». Насколько великолепно снят был фильм «Спасти рядового Райана», что мы вот его сравнивают, хоть и фильмы посвящены разным эпохам, но если говорить о именно военных действиях, о том, что реально происходило на войне, потому что это ведь, по сути, первый фильм, я говорю сейчас о ленте Стивена Спилберга, первый фильм, который так нам по-настоящему показал, что происходит во время ожесточенных событий, когда люди пытаются убить друг друга по-настоящему. И ведь раньше, в частности, вот если брать... Это тоже советское кино, великое, нами всеми любимое советское кино, но в большей степени эти фильмы были об отношениях, о людях, и в гораздо меньшей степени там были показаны какие-то баталии. Это уже позже, 80-е, были сняты подобные фильмы, где уже стали использовать широкий масштаб.
Но цензура бы просто не разрешила, конечно, это сделать и показывать все без прикрас, как это было действительно в жизни.
Абсолютно. И я это к тому, что наше предыдущее поколение, и мы выросли на подобных фильмах, и поэтому сегодня мы воспринимаем подобные ленты с большим удивлением. А вот, оказывается, как оно было. Я помню себя, когда посмотрел впервые подобные фильмы, когда посмотрел фильм «Ярость», где по-настоящему начали показывать, что в действительности происходит на войне. И поэтому появился такой жанр антивоенное кино сегодня, который, не сказать, что выдает нам на гора огромное количество фильмов, но я считаю, раз в год уж точно выходит хорошее, достойное кино сегодня, именно в жанре антивоенное, где не пропагандируется насилие, где люди пытаются друг друга предупредить о том, что может произойти и чего нужно избежать.
Я хочу о своем любимом и, наверное, одним из самых страшных моментов в фильме поделиться с тобой. И прошу тоже тебя подумать, какой тебе больше всего понравился момент. Мне очень понравилось, как великолепно срежиссирована сцена с формой, прачками и старой, не споротой биркой на якобы новой форме, на самом деле просто отстиранной от крови убитых солдат. И вот как зритель проходит весь этот путь, оказывается вместе с восторженным новобранцем, с этой формой в руках, совершенно не осознающим, что его ждет такая же участь, как предыдущего хозяина формы.
Я думаю, любой человек, который посмотрел этот фильм, выберет именно эту сцену. Она великая, особенно она происходит в сопровождении этого уникального саундтрека, где, по сути, только три ноты, но которые еще очень мощно поддерживаются синтезаторами. Это оказывает какой-то очень нехороший эффект на зрителя.
Ну, еще и сцена с умирающим французом тоже очень сильная. Еще я люблю, как они воруют гусей, как мальчишки, проходя все ужасы войны, они боятся, что их подстрелят фермеры, и в итоге так и происходит.
Да, это было великолепно.
Ну что, мы будем заканчивать, да? У нас сегодня очень непростая вышла тема и непростой диалог для меня. И мы просим вас, уважаемые наши слушатели, об обратной связи в очередной раз. Просим вас об этом. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Осторожно, спойлер», где мы не только выкладываем наши выпуски в записи, но еще и советуем вам, что посмотреть и что почитать.
Да, поддерживайте нас лайком. Всем пока.
Всего доброго, до свидания. С вами были Ирина Турава.
И Артур Гагулия.
И передача «Осторожно, спойлер».
«Осторожно, спойлер».